«Музыка жизни». Авторская программа Дечибала Григоруце.
Инопланетный разум. Вы нарушили космическое равновесие, и поэтому мы захватили вашу планету. Земляне, ради вашей безопасности сидите дома и слушайте Иркутский городской радиоканал.
О, а это что за зеленые человечки? А ну-ка ж от микрофона. Вот нельзя даже на минуту отлучиться. Куда? Что вы там делаете? Брысь из-под стола. Тоже мне инопланетный разум. Ни манер, ни культуры. Ну как дети, честное слово. Вот. Вот, правильно, залезайте в свою тарелку и кыш, кыш. Мне передачу записывать надо, а они тут со своими глупостями, понимаешь. Давайте, я вам даже окно открою. А? О, тарелочка летающая. Смотрите, как красиво пошла. Ну вот теперь, когда инопланетяне благополучно улетели, можно спокойно начинать нашу передачу, которая, как вы, наверное, уже догадались, будет посвящена научной фантастике. Жанру, которым бурно увлекались молодые ищущие умы буквально несколько десятилетий назад, и который в наши дни изрядно потеснен боевиками, фэнтези, мистикой, попаданчеством и другими фантастическими жанрами. И вот смотрите, какая интересная вещь. Классическая наука начала развиваться примерно в то же время, что и классическая музыка, где-то в XVI веке. Но много ли у старых мастеров сюжетов, посвященных ученым, науке, технологиям? Поправьте меня, если я не прав, но, кажется, ни одного. Про Христа и античных богов – море музыки. О правителях и героях – море музыки. О любви влюбленных – так вообще целый океан. О природе и погоде, о войне и мире, о жизни и смерти, о несчастных и счастливых, о добре и зле, обо всем этом музыкальные классики писали обильно и охотно. Но про научные знания, про ученых мужей – тишина. С некоторой натяжкой ученым мужем можно назвать Фауста. Но творцы, которые о нем писали, больше интересовались его амурными похождениями, а не научными изысканиями. И все чудеса, которые сопровождали этого алхимика, творил дьявол, а вовсе никакая не наука. Вот и получается, что тема научной фантастики вроде такая обширная, глубокая, интересная, но музыкой представлена, на удивление, скудно. Ситуация сдвинулась с мертвой точки где-то в середине 20 века, когда появилось понятие НТР – научно-техническая революция. В это время наука становится не только ведущим фактором материального производства. Начинает казаться, что вот сейчас она решит вообще все человеческие проблемы. А тут еще начало космической эры, первый спутник, первый человек на орбите. Это был колоссальный, прямо-таки тектонический сдвиг массового сознания. Меняется отношение человека к окружающему миру, к Вселенной, к себе самому. И только после всего этого композиторы наконец-то спохватываются и понемногу начинают творить в жанре научной фантастики. Правда, далеко не все и почти исключительно в области прикладной музыки. То есть такой музыки, которая существует не сама по себе, а как иллюстрация книги, кинофильма, компьютерной игры. До сих пор нет единого мнения насчет того, что является научной фантастикой, а что нет. С фэнтези как-то все понятнее. Если в сюжете представлены эльфы, гномы, драконы, волшебники, средневековые воины, значит это фэнтези. А что должно быть представлено в научной фантастике? Космические корабли, инопланетяне, роботы, мир будущего? Если история начинается со слов «давным-давно», «в 39-м царстве», мы понимаем, что это сказка. А если начать давным-давно, в далекой-предалекой галактике, это уже научная фантастика или не научная? Давайте послушаем умных людей. Скажем, американский писатель Айзек Азимов считает, что научная фантастика – это, цитирую, «литература о влиянии научно-технического прогресса на человека». А вот Хьюго Гернсбек, основатель первого в мире массового научно-фантастического журнала Amazing Stories, «Удивительные истории», называет научной фантастикой романтические истории, переплетающиеся с научными фактами и пророческим видением. Очень интересную точку зрения высказал наш писатель-фантаст, критик и исследователь фантастики Георгий Гуревич. По его мнению, научная фантастика – это такая область, где необыкновенное создается материальными силами, природой или человеком с помощью науки и техники. Фантастику, где необыкновенное создается нематериальными, сверхъестественными силами, не следует называть научной. Здорово, правда? Сразу отсекаем всевозможных богов, духов, драконов, волшебников. Но тут же вспоминается третий закон Кларка, гласящий, что любая достаточно развитая технология неотличима от магии. В общем, ясно, что ничего не ясно. Взять хотя бы такую сверхпопулярную кинофраншизу, как «Звездные войны». Научная это фантастика или не научная? На первый взгляд, вроде как да. Тут тебе и космические корабли, и всевозможные инопланетяне, и футуристические города, и навороченные роботы – Но если взять рыцаря-джедая и заменить ему лазерный меч на металлический, таинственные мидихлорианы назвать магической силой, планеты представить как королевство, космические корабли заместить обычными лошадьми, а инопланетян превратить в эльфов, орков, троллей, фей и далее по списку, неожиданно выяснится, что суть повествования от этого ничуть не изменится. А это значит, что ничего особо научного в этой фантастике нет. Перед нами типичное фэнтези. Другое дело не менее легендарная кинотрилогия Роберта Земекиса «Назад в будущее». Здесь и гениальный ученый имеется, и его чудо-изобретение – машина времени, без которой вся история была бы просто невозможна. Но что же тогда считать научной фантастикой? На мой взгляд, в первую очередь нужно смотреть не на декорации и внешний антураж, а на ту силу, с помощью которой главные герои достигают своих целей. Скажем, в боевой фантастике это прежде всего воинские умения, будь то владение оружием или тактико-стратегическое мышление. Если победу определяет магия, как в «Гарри Поттере», например, перед нами сказка или магическая фэнтези. Если герой побеждает потусторонних демонов с помощью божественных молитв или священных артефактов, это мистическая фантастика. А вот в научной фантастике могущество героя должно быть непременно связано с силой научного знания, с мощью технологий. Под это определение прекрасно подходят капитан Немо и рабур-завоеватель Жюля Верна, человек-невидимка и первые люди на Луне Герберта Уэллса. В огромном массиве современного искусства сюжеты, подходящие под данный критерий, найти несложно. Гораздо сложнее выбрать такой, чтобы он был интересен с точки зрения музыки. Как, например, японский аниме-сериал «Доктор Стоун». Его фабула начинается с катастрофы. Земной шар окутывает таинственное зеленое сияние, и человечество каменеет. Причем каменная корка не убивает, но консервирует живой организм на неопределенно долгий срок. И вот спустя 3000 с лишним лет, когда от человеческих городов и машин не осталось и следа, случайным образом начинают вылупляться первые люди. В том числе и молодой японский гений Сенку Ишигами, чьи обширные знания и неукротимая энергия изобретателя формируют вокруг него коллектив единомышленников. Вместе они начинают возрождать человеческую цивилизацию буквально с нуля. И главной силой, позволяющей героям побеждать, является наука. Музыкальные иллюстрации к этой захватывающей истории написал композитор Тацуя Като. В его музыке слышны и отголоски как бы первобытного фольклора, ведь изначально действие разворачивается в диком девственном лесу. Но есть здесь и драматизм, и неудержимое устремление к прогрессу, к новым знаниям, к прекрасному будущему. До чего же радостно слушать музыку столь оптимистичную, светлую, жизнеутверждающую. Вспоминается юность, когда я зачитывался утопиями Ефремова, Шапиловского, ранних Стругацких, когда смотрел совершенно невероятные для своего времени фильмы Павла Клушанцева о городах на Луне, о полетах на Марс, о дороге к звездам. И не просто смотрел, а верил. Верил в то, что мы стоим на пороге потрясающих научных открытий, стремительного рывка в светлое и прекрасное будущее. Но во второй половине 80-х вся эта лепота была сметена совершенно другой фантастикой. С экранов очень популярных в то время видеосалонов нам наглядно показали, как опасна бывает наука и какой непоправимый вред могут нанести человечеству новые технологии. Суть подавляющего большинства научно-фантастических сюжетов заключалась в том, что ученые что-то там мудрили, мутили, химичили, но чего-то не учли, и эксперимент вылился в глобальную катастрофу. Чудо-вакцина превращает людей в агрессивных зомби. Из портала, открытого в параллельное измерение, начинают ломиться полчища монстров. Эксперименты по генной инженерии приводят к вырождению и гибели всего живого. Тотальная цифровизация, призванная сделать жизнь максимально комфортной, оборачивается тоталитарным адом. Суперкомпьютер, обретя разум, устраивает всеобщий геноцид. Я уже не говорю о вполне правдоподобных сюжетах об уничтожении мира с помощью ядерного оружия, климатического оружия, вирусного оружия, геофизического оружия, космического оружия. Чего только не напридумывали эти зловредные ученые на нашу погибель. Возьмите любой научно-фантастический сюжет, с огромной долей вероятности он будет о том, как люди, вообразившие себя богами, попытались управлять силами, которые не способны не то что контролировать, но даже понять, и по своей гордыне устраивают общепланетный... Собственно, поэтому научная фантастика и растеряла с годами свой культурный оптимизм. Нельзя сочинять романтические истории о научных открытиях, не веря в благотворность этих открытий. Точнее, истории-то сочинять можно, но только романтическими они не будут. Какая может быть романтика, если научно-технический прогресс не сулит тебе ни радости, ни счастья? Ведь как было раньше? Какую картину мира рисовала научная фантастика еще во времена моего детства? Города на Марсе, отпуск на Луне, крепкое здоровье и жизнь как минимум до 120 лет, всеобщий мир и согласие между всеми странами, народами. Тяжелую, опасную, нудную работу делают роботы. Люди больше не обязаны впахивать ради выживания, но тратят свое время на учебу, познание, исследование, творчество. Еще в начале 80-х годов прошлого века такие мечты казались вполне реальными. А что сейчас? Какие перспективы рисует нам научно-технический прогресс? Про лунный туризм и цветущие на Марсе яблони можно забыть сразу. Нет и не предвидится. Продолжительность жизни? Для современного мужчины это в среднем 65 лет с тенденцией к уменьшению. Всеобщий мир и согласие? Об этом даже говорить неловко. Зато с роботизацией все хорошо. Нейросети успешно занимаются творчеством, пишут рефераты, рисуют картины, сочиняют музыку. Искусственный интеллект неплохо справляется с такими непыльными профессиями, как бухгалтер, кассир, секретарь, турагент, корректор. Зато чинят канализацию и убирают снег с улиц такие же работяги, как и 40 лет тому назад. Прогресс, однако. Но это еще не все. Разного рода глобалисты и трансгуманисты считают, что человечеству никак не обойтись без искусственных органов, роботизированных протезов и чипов, вживленных прямо в мозг. Они обещают нам умные города, умные дома, умные чайники, холодильники, пылесосы, телевизоры, которыми мы сможем управлять силой мысли. Или они нами, пока не ясно. Если эти господа добьются успеха, то самым вероятным сценарием будущего станет научная фантастика в жанре киберпанк. Вообразите мир, где все население скучено в огромных тесных мегаполисах. В центре недосягаемые и роскошные стоят небоскребы богатеев. Основная же часть людей живет по окраинам, в грязи и нищете. За ними бдительно следят миллионы камер, миллионы гаджетов внимательно слушают их разговоры. Кругом турникеты, сканеры сетчатки глаза, умные ладошки и оплата улыбкой. Компьютерная система скрупулезно анализирует каждый твой вздох и всегда знает, где и как ты заработал, сколько и на что потратил, о чем говоришь в кругу семьи, что пишешь в соцсетях, что ты любишь, во что веришь, о чем мечтаешь. Полная прозрачность. И вот ты идешь по городу, умная камера определяет твою личность, и тут же умные стены вокруг начинают специально для тебя транслировать индивидуально подобранную рекламу. Не жизнь, мечта. Вот только наша ли это мечта? Большой вопрос. Такая поговорка: кто платит, тот и заказывает музыку. А кто при капитализме оплачивает научный прогресс? Кто содержит разного рода научно-исследовательские институты и лаборатории? Кто раздает гранты и финансирует всевозможные МКС, стеллаторы, адронные коллайдеры? Кто обеспечивает взрывное развитие искусственного интеллекта и напористо компьютеризирует все, что ни попадя? Уж точно не мы с вами. На это способны лишь те, кто распоряжаются огромными средствами и имеет серьезную власть. И до тех пор, пока этими господами движет не забота о людях, не любовь к ближнему, а лишь властолюбие и алчность, научная фантастика будет пугать, а не вдохновлять. Но это еще полбеды. Беда приходит, когда мрачные предсказания фантастов воплощаются в жизнь. И чтобы избежать этого, научно-технический прогресс никогда и ни за что не должен обгонять прогресс этический. Только люди чистейших помыслов достойны владеть фундаментальным научным знанием. Только люди высочайших моральных качеств достойны управлять мощными технологиями. И вот здесь в дело вступает культура. Ведь именно ее задача воспитывать таких созидателей, которым даже в голову не придет употребить науку в целях обмана, разрушения, порабощения. Как вы думаете, дорогие радиослушатели, возможно ли, чтобы исключительно такие люди определяли судьбы нашего мира? Или это совсем уже фантастика?
Музыка жизни. Авторская программа Дечибала Григоруце.